Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Дорогие друзья, добрый день. Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем серию бесед по посланию Галатской Церкви апостола Павла. Мы рассматриваем третью главу. И название сегодняшней проповеди очень созвучно тому, что мы читали сегодня в катехизисе Нового города. «Лишь вера в Христа оправдывает меня». В прошлый раз мы говорили о том, как доверие Иисусу Христу делает нашу жизнь духовной. Дух Святой появляется в нашей жизни благодаря вере, и именно Он наполняет нашу христианскую жизнь пониманием Христа, преодолением греха и преображением всей жизни. Перед тем, как мы начнем нашу сегодняшнюю беседу, позвольте по нашему обыкновению, задать вопрос. Что дарит вам чувство, внимание, незначительности, но значимости? Что дарит вам чувство значимости для вас в вашей жизни? И пока вы над этим вопросом размышляете, позвольте мне сделать небольшой исторический экскурс. По милости Божией, Московская Библейская Церковь существует уже более 30 лет, возникнув в начале далеких 90-х годов. И первыми прихожанами церкви были люди крепкой старосоветской закалки. И они твердо знали две вещи, которые должны выполнять отечественные слушатели. Во-первых, никогда, ни при каких обстоятельствах не сидеть на первых рядах. В принципе, это была традиция, которую наша церковь, наверное, преодолела только вот в связи с переездом. Сейчас у нас первые ряды, ну, почти заполнены. А вторая традиция, которую люди тогда очень сильно блюли, это были обязательные аплодисменты в конце любого выступления, будь то выступление словесное или выступление музыкальное. Пастором нашей церкви тогда был Ронни Стивенс, блистательный проповедник и очень яркий человек. Его было крайне сложно поставить в тупик, ну, каким-то богословским вопросом, но аплодисменты в конце проповеди явно обескураживали его. Он недоумевал, почему они хлопают, иногда спрашивал. Он и несколько раз перед началом своего выступления он обращался к аудитории с предупредительным «Please do not clap». И постепенно наши руки отучались от хлопков в конце проповеди и между песнями поклонения. Но эти изменения произошли не сразу. Поведенческая генетика, поведенческая инерция в людях очень сильны. Мы привыкли думать так, как мы были научены думать. Мы привыкли поступать так, как мы привыкли поступать. И сегодня мы будем говорить о христианах из очень далекого прошлого, поверьте, более далекого, чем далекие 90-е. Эти христиане также привыкли думать, как они были научены, они поступали так, как они привыкли поступать, и они привыкли верить так, как они считали правильно. Но была ли эта вера по-настоящему христианской? Могла ли такая вера оправдать? И главный вопрос – как нам правильно верить для того, чтобы быть оправданными перед Богом? Давайте мы сейчас обратимся к словам апостола Павла из третьего из послания к Галатам, 3 глава, стихи с 6 по 14. Давайте в почтении к Богу и Слову Его встанем и прочитаем эти стихи вместе. «Вспомните Авраама. Он поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Так поймите же, что те, кто верит, сыны Авраама. Писание предвидело, что Бог будет оправдывать людей из всех народов по их вере. И уже тогда была возвещена радостная весть, когда было сказано Аврааму: «Через тебя получат благословение все народы». Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с верующим Авраамом. Все, кто полагается на соблюдение закона, находятся под проклятием. Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет всего, что написано в книге закона». Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Богом исполнением закона, потому что праведной верой жив будет. Закон же основывается не на вере, потому что написано: «Исполняющий их будет жив благодаря им». Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве», чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы молим Тебя, Господи, прости нам наши грехи, исполни нас Святым Духом. И дай, Господи, нам понять, что это значит быть оправданным, что мы должны делать и чего не должны для того, чтобы быть оправданными перед Тобой. Молим Тебя об этом, Господи, в святое имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Давайте посмотрим на последний из стихов нашего отрывка и вспомним проповедь пастора Константина, которая была в прошлое воскресенье. Она была по первым 5 стихам 3 главы послания апостола Павла к Галатам. Если помните, вот эти 5 стихов, они такие своеобразные чемпионы по количеству восклицательных и вопросительных знаков на единицу печатной площади. Очень эмоциональный отрывок. Но мы начнем с того, что прочитаем 14 стих из отрывка нашего. «Чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере». Павел посвящает вот эти первые 5 эмоциональных стихов напоминанию галатам о их личном опыте духовной жизни, жизни, которую невозможно было бы достичь исполнением религиозных правил, норм, обрядов и так далее. И теперь, рассмотрев пример Авраама в 14 стихе, Павел вновь возвращается к тому, что галаты получили Святой Дух не по каким-то своим деяниям и не в результате какого-то правильного поведения, они получили это по вере. И он таким образом зацикливает вот эти 2 отрывка в единый, и получается единое целое. Вы знаете, также я хотел бы обратить внимание вот на этот эмоциональный накал, с которым начинается 3 глава, с обращения. Это также было отмечено в прошлой проповеди, с которым апостол Павел обращается к верующим в Галатии. В принципе, апостол Павел к верующим в различных церквях обращается по-разному. Это и братья и сестры, это и возлюбленные, это и соработники. А вот галатам как-то особенно не повезло. Если мы берем синодальный перевод, то он их называет бессмысленным. В новом русском переводе он называет их глупцами, глупые галаты. Вот что это? Грубость, несдержанность. На самом деле это крик ужаса. Так проявляет себя родительский страх. Страх за своих детей. А в книге Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика». Есть слова о детях, под которыми готов подписаться каждый родитель. Дитё, оно дитё и есть. Сначала умное, отвернулся и смотришь, оно ещё совсем дурак. В отношении всех детей это абсолютно верно сказано. И в отношении детей по плоти, и в отношении детей духовных. Павел – заботливый родитель. Он переживает за своих духовных чад. И его беспокойство – это не суровость, а страх и желание удержать, уберечь их от ошибок. А так проявляет себя и родительский страх, и педагогический страх. Это ответственность за того, кого ты учишь и кого наставляешь. Дети, даже самые способные, нуждаются порой в окрике, а порой и в хорошем шлепке для того, чтобы они не сбились с правильного пути. Так что же натворили галаты, что они заслужили столь суровую отповедь от апостола? Посмотрим на историко-религиоведческий контекст. Среди первых верующих, среди первых христиан, и Галатия не исключение, преобладали иудеи по крови и по воспитанию. Эти люди знали закон, эти люди знали Ветхий Завет. Они совершенно справедливо видели во Христе исполнение ветхозаветных пророчеств. Но далее они делали серьезную религиозную ошибку. Они считали, что христианство – это есть продолжение иудейского религиозного пути. И для того, чтобы этот путь пройти, требуется обязательное исполнение закона, норм, обрядов и всех правил, которыми так был насыщен ветхозаветный закон. И иудействующий галат поставили это требование во главу угла. И ладно бы для себя. Судя по всему, они стали требовать исполнения ветхозаветных норм, в том числе и для других. Вот знаете, истинно христианская этика. Зачем смиряться самому, когда можно смирить ближнего? И они стали требовать от христиан-язычников исполнения ветхозаветных норм, постановлений, обрядов и так далее, и так далее. Ну и вы знаете, ну, можно так сказать, ну и что? Ну, казалось бы, ну и что? Ну, стали требовать. Ну, хотят христиане, иудеи обязательного исполнения от себя и от других определенных норм и обрядов. Ну, считают они их важными. Вот что здесь делать с точки зрения педагогики, конфликтологии и методов управления коллективом? Есть несколько вариантов развития событий. Но первый вариант – это согласиться, проявив, и тут, простите, я использую совершенно ругательные слова, политкорректность и, как оно второе, толерантность. Опять же, следуем призыву апостола Павла не спорить о мнениях. Вариант второй – ну, проигнорировать эти неофитские разногласия, в общем-то, достаточно закономерные для любого вновь сформированного коллектива, особенно с неоднородным этническим составом. Ну, есть притирки, вот такие притирки между христианами иудеев и христианами из язычников. Ну, поживем, увидим. Стерпится, слюбится. И третий, самый радикальный вариант, сказать «ай-яй-яй», пожурить иудействующих за их позицию и попросить их впредь так не делать. Вот знаете, вот так порицают в школьном чате родителей, которые не сдают деньги на шторы. Но Павел вместо этого поступает совершенно иначе. Он занимает крайне регрессическую, крайне жесткую позицию. Казалось бы, почему? А потому что это не спор о мнениях, а это суть и смысл христианской веры. Искажается Евангелие. Давайте вспомним, ну, достаточно тоже древнюю книгу, но не настолько, как Библия, тоже известную. Давайте вспомним Фауста Гёте. Вот самое, ну почти самое начало книги. Там есть назидающий эпизод. Фауст решает перевести Евангелие от Иоанна и перевести недословно, в этом беды не было бы большой. Он решает сделать перевод под редакцией, под собственной. Кстати, Лев Толстой пытался сделать то же самое и потерпел серьезное кораблекрушение в вере. Фауст начинает редактировать Евангелие от Иоанна, Божье слово, с первой фразы. Вначале было слово. Он говорит, нет, неправильно, плохо, неверно. И он сначала перечеркивает каноническое изложение и пишет, вначале была мысль, потом он переделывает мысль на силу, и в конце концов он пишет, вначале было дело. Вот это опасный и трагический путь, путь гордого самоупования, когда человек ставит себя выше Божьего откровения, когда человек пытается подчинить Священное Писание своим представлениям и своему рассудку. Обратите внимание, именно после этого черный пудель, казалось бы, обычная собака, которая прибилась к доктору Фаусту во время его прогулки, теперь уже в его комнате начинает превращаться в Мефистофеля. И именно после этого начинаются все мытарства Фауста и мытарство и несчастье всех людей, с которыми доктор Фауст соприкасается. Попытка переосмыслить Евангелие приводит к духовной гибели. И если человек искажает его суть, он лишается его спасительной силы. Евангелие – это благая весть об Иисусе Христе. Это весть о том, как человек, веруя в Иисуса Христа, может обрести вечную жизнь в раю со Христом. Уже упомянутое Евангелие от Иоанна в 20 главе, то есть это не в начале, а уже почти в самом конце, Евангелие содержит известнейший стих, позвольте его зачитать. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и, запятая, веруя, запятая, имели жизнь во имя Его». Я не случайно сделал акцентировку вот на этих знаках препинания, но прежде всего позвольте обратить внимание, что перед вами сейчас один из самых древних и точно самый короткий символ веры. Иисус есть Христос. Почему важны вот эти запятые вот вокруг этого идеи причастного оборота веры? Дело в том, что не требуется ничего иного. Это как бы ограждение, это говорит о достаточности веры. Это не веруя и... Не веруя или, это только веруя. Не веруя и делая, только веруя. Вечная жизнь достигается только по вере в Иисуса Христа. Кроме веры во Христа не требуется ничего иного, ни ритуалов, ни правильного поведения, ни каких-то обрядов, никакой метафизики, только вера. Сатана, какой бы вид он ни принимал, от пуделя до блогера, от блогера до конфликтолога, пытается это исказить. Пытается убедить в обратном, сделать так, чтобы люди обращали внимание вот на эту несуществующую букву «И», чтобы люди обращали внимание на что-то другое, а не на Христа, чтобы они, по образному выражению пастора Константина, в результате чуть-чуть промахивались мимо рая. Вот причина бескомпромиссной решительности Павла. Он понимает опасность. Он понимает опасность идеи о том, что для спасения требуется еще что-то, помимо веры в Иисуса Христа. Позиция иудействующих христиан размывала спасительную христоцентричность Евангелия. Павел борется с ней и борется с ней очень умело. В первом послании к Коринфянам апостол Павел дает такой интересный, запоминающийся, краткий призыв. «Подражайте мне, как я подражаю Христу». И полемика Павла с иудействующими, она есть пример именно такого подражания. Он использует тот же прием, что использовал Христос в споре, в замечательном споре с саддукеями о том, чьей женой на небесах будет жена последовательно умиравших семи братьев. Спор, казалось бы, в силу его очень хитрой казуистической конструкции вопроса, спор, казалось бы, заведомо проигрышный, но Христос блистательно отвечает на коварный вопрос саддукеев и не только отвечает на их вопрос, но он доказывает ущербность их богословия. И делает он это, апеллируя к непререкаемому для саддукеев авторитету. Он апеллирует к Пятикнижию Моисея. И Павел делает то же самое. Он также обращается к непререкаемому абсолютному авторитету для иудеев. Вы знаете, вот этот метод может быть не совсем очевиден для людей молодых, выросших, в общем-то, воспитанных в эпоху, какого-никакого, весьма кривого, но все-таки плюрализма. Но для уже упомянутого советского этноса этот метод является очень убедительным. Апелляция к тому, с кем нельзя спорить, позволяет выиграть любой спор. И позвольте мне привести здесь такой исторический пример. 40-е годы прошлого века, мрачное время для нашей страны, эпоха борьбы, в том числе с космополитизмом, и многие деятели науки, культуры, искусства стали жертвами репрессий. И среди писателей жертвой был избран Илья Эренбург. Хороший писатель, наверное, сейчас, в общем-то, немного забытый. Автор книги «Буря». Его и его книгу «Буря» громили с партийных позиций на съезде советских писателей, особенно старался Шолохов. И всем казалось, что вот он конец для Ильи Эренбурга. Дали арест, расстрел. Но Илья Григорьевич был не только хороший писатель, он был очень умный человек. И когда ему дали возможность сказать последнее слово, он вышел на трибуну и сказал: «Дорогие товарищи, мне очень жаль, что вам, моим коллегам, не понравилась моя книга. Но для меня гораздо важнее мнение других моих читателей». Вот, например, благодарственное письмо от колхозницы, вот благодарственное письмо от рабочего. Но более всего для меня является ценным следующая телеграмма. Тут он сделал театральную паузу и прочитал телеграмму. «Уважаемый Илья Григорьевич, только что завершил чтение вашей замечательной «Бури». Отличная книга. Спасибо вам за нее. И В. Сталин». И вот в зале повисла гробовая тишина. После этого разразилась буря. Буря аплодисментов аплодировали все. И вместо ареста Эренбург получил государственную премию. Он умело обратился, пусть к очень одиозному, но непререкаемому авторитету своей эпохи. Павел делает то же самое. Он тоже обращается к непререкаемому авторитету для иудеев. Он обращается к Аврааму. «Вспомните Авраама», призывает он в начале нашего отрывка. Это на самом деле мастерский ход. Это очень здорово. Авраам – праотец израильского народа, он жил задолго до Моисея, где-то 430-450 лет до Моисея и его законов. И у Авраама была замечательная черта. Он был деятельно послушен Богу. Его вера была живой. И она выражалась в практических действиях. Когда Господь призвал оставить его все и идти в землю, которую он укажет, он это сделал. В книге «Бытие» мы читаем: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Авраам доверился Богу и пошел, хотя в то время это было сродни самоубийству, не просто социальному самоубийству, а на самом деле он подвергал себя очень многим рискам. Он разорвал все социально-экономические связи. Это сейчас легко переехать в другой город, даже в другую страну. Единственная вещь важна, чтобы интернет был хороший. А тогда это означало разрыв всего. Пришелец-чужак в чужой стране был совершенно бесправен. Но Авраам доверился Богу. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Когда Господь пообещал ему многочисленное потомство, Авраам, несмотря на преклонный возраст, также поверил. И эта вера вменилась ему праведность. Господь признал его праведным отнюдь не по делам, но по вере. А в нашем отрывке Павел пишет: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». И далее он констатирует, что законом никто не оправдывается перед Богом, никто не получает праведность перед Богом законом. Как мы понимаем праведность? Вот наше понимание праведности. На самом деле это понимание достаточно простое. Это правильное отношение с Богом прежде всего и с людьми. Грех эту правильность отношений разрывает. И как следствие наши отношения выходят из-под действия нашего контроля. Господь признает нас праведными не благодаря нашим заслугам, но исключительно благодаря жизни, смерти и воскресению Иисуса Христа. Наш грех лег на Него, Его праведность стала нашей. Лишь вера в Христа делает нашу жизнь оправданной не из-за наших религиозных заслуг, но исключительно благодаря доверию Бога. В нашей жизни появляется близость духовной семьи, благословение, благословенное оправдание и бесценное прощение. Ну что ж, мы видим, что апостол Павел доказал неправоту иудействующих. Он доказал, что они были неправы, что кроме веры в Иисуса Христа ничего больше не требуется. Они считали, что требуется что-то еще, соблюдение иудейских законов и обрядов. И вот здесь мы видим, помимо того, вот, того, что у них было вот это заблуждение, еще одну черту им присущую. Они жили очень давно. И возникает вполне закономерный вопрос. Ну, вот эти люди достаточно давно, достаточно серьезно заблуждались. Что до этого нам, живущим ныне, часто ли встречаемся мы с иудействующими? Ответ – нет, не часто. Но мы часто видим другие заблуждения очень похожие, и, к сожалению, также часто, не менее часто мы заблуждаемся сами. Это наступает всегда, когда мы рассматриваем арифметику спасения как сумму веры и еще чего-то. Когда спасение равно Христос плюс Х, вернее, не плюс Х, а плюс Х. Христос плюс хорошие дела – Христос плюс хорошее поведение, Христос плюс хорошая национальность, чего стоит мы такие-то, с нами Бог и так далее. Это есть и другие религии, и, увы, многие-многие христианские деноминации предлагают путь спасения через дела, через совершение добрых дел, через аскезу, через самосовершенствование, через следование ритуалам, следование исполнения ритуалов, через правильно отредактированные молитвы и так далее. И они уверяют своих адептов, что правильно и часто делая все это и возрастая в этих духовных экзерсисах, мы можем достигнуть такой степени оправдания, такой степени праведности, что можем безбоязненно войти в святое Божье присутствие. Здесь, простите, я выражу свое личное мнение вот к подобного рода заблуждениям. С одной стороны, это какая-то неимоверная гордыня и упование своей собственной святостью и тем, как вот хорошо мы знаем, как должно быть правильно. Вот гордыня, порожденная своим статусом, своими делами. А во-вторых, это какое-то принижение Бога, простите, до уровня провинциальной барышни, благосклонности которой можно достигнуть настойчивым и правильным ухаживанием. В кино сводил 2 раза, конфеты купил 1 раз и 3 раза подарил цветы. Все, полюбила. Достоевский писал, что мы слишком унижаем провидение, предписывая ему свои понятия. Путь самозарабатывания праведности нелеп и непроходим. И здесь я, знаете, тоже хотел бы обратиться к авторитетному и древнему источнику, коим является пророк Исаия. Он, с одной стороны, дал крайне некомплементарную оценку человеческой праведности. Ну, известная вот эта, цитируемая в послании к римлянам, строка, вот этот стих. «Все мы сделались, как нечистый, праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас». То есть это с одной стороны. С другой, пророк Исаия показал, что путь праведности, он, ну простите, физиологически непроходим. Вот почему. Пророк Исаия является одним из очень немногих, подчеркиваю, очень немногих библейских авторов, которые дают картину, ну, дают видение того, как оно там. Он один из очень немногих. И в своей книге в 6 главе он пишет, что происходит в святом Божьем присутствии. Вокруг него стояли серафимы, вокруг Господа стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг другу, говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Серафим – это высший ангельский чин. Безгрешные, безгрешные существа, находящиеся в святом Божьем присутствии. Обратите внимание вот на эту очень характерную защитную реакцию. Они закрываются. Они закрывают лицо, они закрывают тело, потому что святость Божья столь испепеляюще могущественна. Как исполнением обрядов, как, я не знаю, какими-то правильными постами, отказом от каких-то видов пищи, мы можем думать, что мы можем достигнуть такого состояния святости и праведности, что мы можем войти в святое Божье присутствие. Да наш вот... Вот эта грязная одежда, вот эти обноски и этот гербарий из опавших листьев сгорят мгновенно. И в 10 стихе нашего отрывка Павел предупреждает об этом. «Все утверждающиеся на делах закона, то есть все утверждающиеся на делании чего-то, находятся под проклятием. Никто не может оправдаться делами». Попытка заработать праведность, вы знаете, это напоминает тренировки усиленные, такие постоянные, для выхода в открытый космос без скафандра. Вот даже самый тренированный, самый спортивный, самый выносливый человек, рожденный и воспитанный в семье потомственных йогов и таких же спецназовцев, не сможет это сделать, он мгновенно погибнет. Вхождение в святое Божье присутствие для человека невозможно. Никакой правильный поведенческий паттерн нас не спасет, он не поможет. Мы можем это сделать, только облегшись в праведность Иисуса Христа. Во Христе мы праведны перед Богом. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе есть интересный стих. «И не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом». Вот интересно, что апостол Павел пишет именно в нем, то есть Христос своей праведностью окружает, защищает, укутывает нас. Только во Христе мы можем быть оправданы перед Богом. Только во Христе мы перед Ним чисты. И как этого достичь? Вот вспоминаем то вот одно вот единственное слово – поверив. Только поверив мы можем этого достичь. В послании апостола Павла к римлянам мы читаем следующие слова. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением в Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время». «Да явится Он праведным и оправдывающим верующего», то есть нас, в Иисуса. Господь принимает нас по вере в Своего Сына. И Павел подчеркивает, что истинные дети Авраама – это не генетика, это вера. Это те, кто живет верой, а не просто принадлежит к какому-то народу или же, не дай Бог, что-то правильно делает. Возвращаемся к нашему отрывку. Вспомните Авраама, он поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Так поймите же, что те, кто верит, дети Авраама. В Писании было предсказано, что Бог будет оправдывать людей из всех народов по их вере, не по делам каким-то, а именно по их вере. И уже тогда была возвещена радостная весть, когда было сказано Аврааму: «Через тебя получат благословение все народы». Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с верующим Авраамом и входят вот в эту замечательную семью верующих, близкое семейство веры. Обращаясь к язычникам, апостол Павел использует вот этот образ семьи, образ глубокий, образ прекрасный и образ понятный. Он не просто хочет показать им, что они уже стали частью Божьего народа, но они теперь принадлежат к Божьей семье. И такого рода принадлежность отворяет двери рая, отражает черты Божьей семьи, открывает новый образ жизни и окрыляет новыми благословлениями. Мы все несем черты характера тех семей, в которых мы выросли. Иногда это дарует радость, как правило, не очень. Это часто огорчает нас. Но нам практически невозможно избежать вот этого отпечатка. Это такое своеобразное семейное клеймо. Но несем ли мы на себе также вот отпечаток Божьей семьи? Видят ли люди это в нас, в то, как мы себя ведем, в то, как мы общаемся с другими людьми? Заметно ли, что мы принадлежим к той же семье, к которой принадлежит праотец израильского народа Авраам? Лишь вера во Христа делает нашу жизнь оправданной. И Божья благодать доступна каждому, кто верит и доверяет Богу. Ныне мы читаем в послании апостола Павла к Римской церкви: «Независимо от закона явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Здесь давайте снова вернемся к нашему отрывку, 11 стих. «Ясно ведь, – пишет апостол Павел, – что никто не получает оправдание перед Богом исполнением закона, потому что праведный верой жив будет». Верой, а не человеческими усилиями. Сегодня почти был упомянут шедевр отечественной кукольной мультипликации, где главным антагонистом космополиту Чебурашки выступала немолодая гиперактивная дама с девиантным поведением. Она персонифицировала осознающее себя зло, манифестируя это одиозным шлягером, в котором чеканным рефреном звучали следующие слова: «Хорошими делами прославиться нельзя». Как раз хорошими делами вообще прославиться можно, оправдаться нельзя. Нужен другой путь. И в 13 стихе нашего отрывка мы читаем об этом пути. Так вот, Христос, путь истины и жизнь, искупил нас от проклятия закона. Он сам понес на себе это проклятие вместо нас. Это одна из центральных истин Евангелия. Вот в нашем отрывке она как раз тоже сокрыта. Господь взял на себя наше проклятие, чтобы избавить нас и дать нам свободу через свою жертву. Это драгоценное средство искупления. И в 14 стихе далее раскрывается его цель, чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного Святого Духа по нашей вере. Спасающая вера в Иисуса Христа делает нас истинными детьми Авраама, и мы делаемся автоматически наследниками наследниками всех тех обетований, которые Господь давал Аврааму. Это возможно посредством Божьей праведности, которую мы не зарабатываем, но которая вменяется нам благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. И это благословленное оправдание. Мы всегда и практически в каждой сфере нашей жизни до наших стандартов не дотягиваем. И здесь можно поставить двоеточие и делать очень длинное перечисление, будь то работа, жизнь личная, профессиональная, учебная и так далее. И, к сожалению, во взаимоотношениях с Богом происходит то же самое. Раз за разом наше решение сводится к тому, обычно оно по понедельникам принимается, что мы будем стараться еще больше. Но проблема не в том, что мы не соответствуем нашим стандартам и вообще каким-то стандартам, мы ни до каких стандартов не дотягиваем. Поэтому вот какое счастье, что Христос помогает нам это сделать, что Он вот эту пропасть заполняет собой, Он дарит нам свободу, совершенство, а вместе с ними и счастье, позволяющее нам стремиться к тому, чтобы быть лучше, благодаря тому, что Он сделал для нас, благодаря тому, что мы уже спасены и оправданы. Это истинное благословение, и оно доступно каждому, кто верит в Иисуса Христа. Если вы по каким-то, но, безусловно, очень важным причинам отказываетесь от вечности и не верите в Иисуса Христа, сделайте небольшой аудит причин, почему вы так делаете. Неужели они больше и драгоценнее вашей души? Неужели они больше и драгоценнее вашей вечности? Поверьте в Иисуса Христа. Для того, чтобы обрести вечную жизнь в раю вместе с Ним уже сейчас – поверьте в Него для того, чтобы вместе с Ним войти в Царствие Божие. Уже сейчас вы можете помолиться Ему тихой молитвой покаяния и пригласить Его стать вашим Господом и вашим Спасителем. И Он будет всю вашу земную жизнь также очень надежной опорой во всем, что вы делаете. На что мы опираемся сегодня? Что мы делаем, когда понимаем, что не дотягиваем не то что до стандартов Бога, но даже до наших собственных, в семье, на работе, в церкви, да где угодно? Как часто мы напоминаем себе о том, что мы оправданы Богом? Лишь вера во Христа делает нашу жизнь оправданной. И это бесценный дар, это бесценное прощение. Бог не просто прощает нам наши грехи. Это прощение дается Ему очень-очень-очень дорогой ценой. Ведь Христос принимает наше проклятие на Себя. Он погибает за нас на Голгофском кресте мучительной и позорной смертью. И Он преображает всю нашу жизнь вместо нас. Все это Он делает для того, чтобы мы могли разделить с Ним Его благословение и Его славу. Как часто мы вспоминаем о том, сколь бесценной была жертва Иисуса Христа за нас на кресте? Меняет ли это осознание того, как мы смотрим на свою жизнь? Смотрим ли мы все еще на себя, как на неудачников, потому что наша семейная, социальная и профессиональная жизнь, увы, отнюдь не такие, как мы их себе представляем? Лишь вера во Христа делает любой аспект нашей жизни оправданной. Проклятие креста легло на Христа, чтобы праведность Иисуса укутала меня. Лишь вера во Христа делает мою жизнь оправданной. Благодаря вере в нашей жизни появляется близость духовной семьи, благословленное оправдание и бесценное прощение. В следующий раз мы будем продолжать изучать послание апостола Павла к Галатской церкви. Постараемся ответить на достаточно часто возникающий вопрос, как верить, когда никому верить нельзя. Все мы ищем оправдание в своей жизни в чем и или в ком угодно, кроме Бога. Я живу не зря, если у меня есть карьера, работа, успех, служение, уважение, дети, семья и так далее, что-то иное. Но каждому из нас следует напоминать себе, что наша жизнь не напрасна и не случайна, прежде всего потому, что мы оправданы Богом. В его жизни, смерти и воскресении сокрыта наша значимость, ценность, состоятельность, целостность, потому что в нем мы находим свою праведность. Только в Иисусе Христе мы по-настоящему оправданы. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы оправданы. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что это достигается не благодаря каким-то нашим усилиям. Все наши усилия – это тщета, они бессмысленны и бесполезны. Это достигается лишь верой в Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою жертву. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою смерть и за Твое воскресение. Все это было сделано ради нас и ради нашего спасения. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что мы оправданы, что, Господи, Твоя праведность окружает и укутывает нас. Спасибо Тебе, Господи, что мы принадлежим великолепной семье святых, верующих, спасенных. Господи, спасибо, что мы можем называть Тебя нашим Господом и Спасителем, и нашим Небесным Отцом. Господь, дай нам помнить об этом, и дай нам, Господи, являть Твою славу этому падшему миру. Святое имя Иисуса Христа. Молим Тебя об этом. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblейскаяцеркавь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.